Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 107-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге «Исход», мы в 3 главе. Моисей встречается с Богом. Ко всему был подготовлен Моисей, но не к такому. Он был, как мы уже с вами читали, наставлен во всякой мудрости египетской, но он не знал, как встречаться с Богом. Он даже не готов был к тому, что Бог его о чем-то попросит и уж тем более к чему-то призовет. Мы читали о том, что куст горел и не сгорал. И в заключении нашей прошлой программы я высказал предположение, для меня это, кстати, уверенность, для многих только предположение, но для меня полная уверенность, что в данном случае куст символизирует именно израильский еврейский народ. Тот самый народ, который пытались как-то вот уничтожить, избавиться от него. Но он не сгорает, он не исчезает. И некоторые говорят, и я с этим совершенно согласен, что в сегодняшней ситуации само существование государства Израиль – это великое Божие чудо. Только Бог мог такое позволить. Если бы кого-то спросили еще лет 200 назад, вот может ли такое быть? Да ладно, 200, 100, 150 лет назад. Ну, хотя, конечно, 100 лет назад некоторые уже понимали, что теоретически может. Но вот только после войны, после Второй мировой войны, это стало реальностью. Вообще, одно из величайших доказательств того, что Библия – это действительно Слово Божие – существование еврейского народа. Один немецкий император поставил этот вопрос перед своим капелланом. Он сказал: «Скажите, чем вы можете доказать, что Библия – это действительно Божие Слово? И чем вы можете доказать, что Бог действительно заботится о своих людях?» И этот капеллан отвечает: «Вы знаете, существованием евреев. Вот возьмите любого еврея в вашей империи, и каждый из них уже сам по себе является доказательством и божественности Священного Писания, и Божьей заботы о человечестве. От Моисея до сегодняшнего дня 3500 лет. Народы приходят и уходят, сменяют друг друга. Сегодня мы будем читать о том, какие народы, какие нации жили в земле, которую Бог обещал еврейскому народу. Где эти нации? Где их государство? Мы с вами говорили о мадианитянах. Как часто сегодня вы слышите о мадианитянах? Мы говорили уже о хетах. Где хеты? Народы приходят и уходят, но еврейская нация стала свидетелем и их рождения, и их рассвета, и их заката, и их смерти, и их похорон. То есть вот сам тот факт, что Бог сохранил еврейский народ, несмотря ни на что, это уже величайшее чудо. Кстати, не буду отвлекаться на это, скажу лишь очень коротко. Еще одно величайшее чудо – это восстановление еврейского языка, иврита. Он долгое время существовал лишь как язык Священного Писания, как язык Танаха, Тора, Невиим, Кетувим, то есть Тора, пророки и Писание. Мы с вами говорили об этом в наших вводных беседах. Первые наши 10 бесед этого курса было уже довольно давно. Я думаю, есть смысл переслушать. Так вот, этот язык был лишь одним из двух языков того, что сегодня мы называем Священным Писанием или Ветхим Заветом. И вот он был возрожден, этот язык. Да, конечно, потому что этим занимались люди, да, конечно, потому что были подвижники, которые стремились это делать. Но само по себе это воспринимается уже как чудо, потому что язык, существовавший столько времени лишь в письменной форме, а к тому же и законсервированной в письменной форме, становится языком устного общения для огромного числа людей. Это невероятно. Итак, Моисей встречается с Богом. Моисей был научен, Моисей был подготовлен к чему угодно, но не к этому. Бог говорит Моисею: «Сними обувь свою, потому что ты стоишь на святой земле». Большинство христиан современных забыли о слове «благоговение». То есть слово-то, конечно, осталось, но понятие это уходит. Есть целые церкви, целые конфессии, где люди готовы похлопать Бога по плечу. «Привет, там, чувак, так это, извините, пожалуйста, что я использую такое слово». Но я лично слышал, как это слово используют применительно к Богу. Вот Бог моментально останавливает Моисея. Хлопать никого по плечу не получится. «Сними обувь. Ты стоишь на святой земле. Ты общаешься со мной. Ты общаешься с великим Богом. Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Готов ли я, готов ли ты, общаясь с Богом, забыть о своих заслугах, забыть о своем желании понебратствовать? Вот есть ли в нас это благоговение перед великим, всемогущим Богом? Бог ни в коем случае не приятель для нас. Кто-то скажет: ну как же, ведь Иисус назвал нас друзьями. Русский язык богат. Друг и приятель – это совсем не одно и то же. Я предполагаю, что в вашей жизни были или есть друзья, которые старше вас, которые мудрее вас, к которым вы относитесь с уважением, и вы называете их друзьями, но они ни в коем случае не становятся вашими приятелями, равными вам. Бог никогда не станет равным, или мы не станем равными Ему, даже в вечности. Но вечность меня в данном случае мало беспокоит. Меня беспокоит то, что у нас происходит сегодня. Бог явился Моисею для того, чтобы избавить свой народ. И вот эту цель того, что он собирается сделать, он открывает Моисею. 6 стих 3 главы книги Исход. «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь Моисею: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей, в землю хорошую, пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев». Опять-таки, друзья, вспомните об этих народах. Где они? Что мы знаем о них в сегодняшнем мире? Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Бог приходит не только для того, чтобы вывести израильский народ из Египта, но и ввести его в новую землю. Бог всегда избавляет от чего-то, но также и для чего-то. Ну, собственно говоря, это понятно, это ясно для нас на самом бытовом уровне. Когда мы выходим из одного места, мы приходим в другое. Вот то же самое и здесь. Бог спасает израильский народ, выводит его из Египта и приводит его в новую землю, в ту землю, которую он дал израильскому народу. Если говорить о нас, о современных людях, мы часто обращаем внимание на то, что Бог избавил нас от греха, то есть Он искупил нас. Но есть и вторая часть. Раз Он избавил нас от чего-то, то ведет нас к чему-то. В Священном Писании мы узнаем, что Бог искупил нас от греха, избавил нас от греха для праведности, для того, чтобы ввести нас в состояние своей праведности. И, собственно, таков его план. Послание к Ефесянам, 2 глава, 5, 6 и следующие стихи, апостол Павел рассуждает именно об этом. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». То есть это от чего Он нас освободил? То есть мертвых во грехах, Он освободил нас от этой смерти, Он дал нам жизнь, оживил нас. Зачем? «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». И несколько позже, буквально следующий стих, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это то, вот, что мы спасены по благодати, спасены от греха. 10 стих. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вот освободил от чего-то и освободил для чего-то. Учтите, пожалуйста, этот момент. Сегодня мы имеем новое положение в Иисусе Христе. Мы не просто потеряли. Понимаете, если бы мы потеряли, то это означало бы, что в конечном счете мы вышли с меньшим, чем у нас было изначально. Но мы приобрели, мы получили нечто большее. Он вывел нас из той смерти, которая передавалась нам от Адама, в жизнь, которую мы имеем в Иисусе Христе. Ну и если совсем простыми словами, Он вывел нас из адского проклятия в вечную жизнь, которая начинается на этой земле и продолжится потом в вечности. Это и есть искупление. Вывел из чего-то и привел в нечто новое. Иначе и искупление было бы неполным. Но вернемся к книге «Исход», 3 глава, 9 стих. «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, царю египетскому, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Вот это такая постановка задачи. Серьезная задача, не так ли? Вот и Моисей это понял. 11 стих. Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Вот Моисей провел в пустыне 40 лет. Это уже конец вот этого 40-летнего промежутка. Помните, как за 40 лет до этих событий Моисей был готов спасти народ Израиля, убивая по одному египтянину? Помните, мы с вами рассказывали эту историю и обратили внимание на то, что Моисей посмотрел направо и налево, но только не посмотрел вверх. Он не посмотрел на Бога, он не посмотрел, как Бог оценивает всю эту ситуацию. Тогда Моисей был такой рубаха-парень. И он был готов на все, он был готов служить Богу, он был готов избавлять израильский народ своими средствами. Но так не получится. И вот Богу пришлось учить Моисея. Чтобы Моисей мог научиться, Бог отправил его в пустыню на 40 лет. Вот в это смирение, в это одиночество было время и подумать, и помолиться. Было время прийти к духовной зрелости. Теперь Моисей понимает, насколько он слаб. Он понимает, что сам не сможет выполнить то предназначение, которое дал ему Бог. Бог взял этого рубаху парня и за 40 лет показал ему, Моисею, его слабость и Божию силу. Так Бог поступает, между прочим, со многими из нас. Ну, если говорить о библейских примерах, помните, примерно то же самое было с Ильей. Этот пророк Илья понимал, что его все гонят. Он понимал свою слабость. Он понимал абсолютную бесполезность какого-то сопротивления. потому что и Ахав, царь, и Изавель были страшными людьми. И он пришел к тому, что ну вот нет у него силы. Когда Илия пришел к тому, что он бессилен, Бог начал действовать в нем и через него. Примерно то же самое, кстати говоря, произошло и с апостолом Павлом, некогда Савлом. Павел говорит о себе. Он говорит: «Божья сила проявляется в моей слабости». Перечитайте на эту тему второе послание к Коринфянам, 12 глава. Понимаете, если мы приходим к тому, что не можем чего-то сделать, но это воля Божья в нашей жизни, то Бог эту самую волю совершает, Он делает.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Немудрое мира избрал Бог, чтобы посрамить мудрое. Это также вывод, который сделал апостол Павел и записал его в первом послании к Коринфянам. Если мы считаем себя слишком сильными, то мы не нуждаемся в Боге. И вот в таком случае он не может нас работать, потому что сила Божия проявляется в нашей немощи. Еще раз обратите внимание, мы не становимся немощными специально, чтобы гордиться этой немощью. Нет, ничего подобного. Сила Божия проявляется в нашей слабости, в нашей немощи, но совершает свое дело Он, и это дело идет вперед. Вы готовы признаться, что вы, с одной стороны, слабый человек, но, с другой стороны, Божий сосуд, Божий инструмент? Это очень важно. И то, и другое. Я признаю, что я слаб, но я также прошу Бога действовать, совершать свою работу, совершать свое дело через меня. Вот и то, и другое. Большинство из нас, к сожалению, слишком сильны или слишком зациклены на своей силе, своих возможностях, своих связях, для того, чтобы Бог мог нас использовать. Вопрос, который задает Моисей, вполне очевиден. 13 стих. «И сказал Моисей Богу: „Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: „Бог отцов ваших послал меня к вам“. А они скажут мне: „Как ему имя?“ Что сказать мне им?» Обратите внимание на то, что Моисей 40 лет не был среди израильтян. Более того, до этого он тоже, так по большому-то счету, не был среди израильтян. Он жил при дворе египетского фараона. Тут два вопроса. И как Богу имя, и кто ты такой? Потому что люди зададут Моисею вопрос о том, ну вообще ты кто, ты с какой стати здесь находишься. И об этом вопросе мы обязательно будем говорить, он тоже появится у нас. Это важно. Я думаю, каждый из нас так или иначе задал бы Богу вопрос о том, кто ты, как твое имя, как на тебя ссылаться. Это понятно, кстати, и по нашей повседневной жизни. Если какой-то начальник, и вы понимаете, что это большой начальник, встретится вам где-нибудь в коридоре здания, которое занимает ваша фирма, и скажет: «Отправься, пожалуйста, вот в этот отдел и скажи начальнику отдела то-то и то-то». А вы понимаете, что вы в этом отделе никто и звать вас никак. Но к вам обратились вот с такой просьбой. Вы зададите примерно тот же вопрос. Скажите: «А вот как вас представить? Когда я буду вот это делать, я буду от кого? Чьей властью, чьим авторитетом я буду наделен для того, чтобы решить вот эту задачу?» 14 стих. «Бог сказал Моисею: „Я есмь сущий“. И сказал: „Так скажи сынам Израилевым: „Сущий послал меня к вам“». Я хочу остановиться. Тут большие и серьезные споры идут об имени этом написаны тома. У меня нет ни времени, ни достаточных знаний, чтобы пересказать все эти тома. Скажу лишь вот что. В еврейском тексте здесь всего 4 буквы, обозначающие согласные звуки. Е, Х, В, Х. Дело в том, что по-древнееврейски гласные обычно не записывались. Потом уже в библейский текст, в текст того, что мы называем сегодня Ветхим Заветом, гласные были вставлены, их добавили более поздние переписчики, но даже современные еврейские тексты записываются без гласных. А вот эти 4 буквы, Я, Ха, Ва, Ха, эти буквы не были тронутыми, то есть в них не проставили, не прописали гласные. Эти буквы получили название тетраграмматон. Дело в том, что эти буквы нельзя было никак произносить. До сих пор евреи, читающие Священное Писание, читающие Библию, вместо вот этих букв Яхаваха, поскольку было сказано, что нельзя произносить имя Божие в суе, вместо этого он использует слово Адонай. Вот видим тетраграмматон, видим эти 4 буквы, читаем Адонай. И огласовка, то есть те гласные звуки, которые сюда вставляются, в истории забылись. Кто-то скажет, что это правильно читать Йехова, кто-то скажет, что это правильно читать Яхве, ну, в зависимости от того, какие гласные буквы сюда подставляются. Я не буду тут спорить и не буду выяснять, какая огласовка верна. В конце концов, учение в плане веры, в плане нашего богословия и теоретического, и практического вряд ли зависит от огласовки имени Божия. Гораздо важнее смысл этого имени. Дело в том, что в книге «Бытие» используется активно имя Элохим. Вара Элохим вашамаем ваэтха аэц. То есть сотворил или создал Бог небо и землю. Так вот, Элохим буквально означает творец, всемогущий Бог. Слово Элохим, вот это имя Божие, указывает на его силу, на его деятельность. Слово же Яхве, Яхве, указывает на его сущность. Буквально это действительно глагол или форма глагола, которая означает существующий. Я существующий. Еще в те времена, когда, как казалось, никто не будет отрицать существование Бога, главным именем или главным свойством Бога называется именно его существование, именно его самодостаточность. Никто не нужен для того, чтобы привести Бога в движение. Движение, существование – это его неотъемлемая часть. Это он приводит в движение все остальное. И вот сейчас Бог в самом буквальном смысле все начнет приводить в движение. 15 стих. «И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилевым, Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам, вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род. Да, имя Божие, Яхве, Иегова, как бы мы его ни произносили, это имя навеки, и пытались истребить это имя, пытались как-то избавиться от него, ничего не вышло. И вот в следующих стихах звучит задача, 16 стих. «Пойди, собери старейшин Израилевых, и скажи им, Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал, я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. И сказал, я выведу вас от угнетения египетского в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к фараону, царю египетскому, и скажете ему, Господь, Бог евреев, призвал нас Итак, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему». Это то, что сегодня мы бы могли назвать такой лайтовой версией. Ведь начинается все с очень мягкой просьбы. Просто речь идет о том, чтобы на 3 дня пути пойти и прославить Бога, принести жертву Богу. Ни о чем большем разговора первоначально не идет. Но Бог сразу предупреждает, что даже на такую простую просьбу фараон ответит отказом. И вот с этого начинается вся эта величайшая историческая кампания, которая потом приведет к выходу Израиля из Египта. 19 стих. «Но я знаю, что фараон, царь египетский, не позволит вам идти, если не принудит его рукою крепкую. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его. И после того он отпустит вас». Бог говорит о том, что ему предстоит еще работать и с фараоном, и со всем египетским народом. Важен 21 стих. «И дам народу сему милость в глазах египтян. И когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущих в доме ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян». Кстати, может быть, здесь не самое лучшее слово в русском переводе, особенно «оберете египтян». Получается, что Израиль как бы ограбил Египет. Я уверен, что это не так по нескольким причинам. Во-первых, не «оберете», а вот это слово можно перевести как «возьмете» или «получите» от египтян. А во-вторых, ведь рабы на протяжении долгого времени работали бесплатно. То, что еврейские рабы получают от египтян, это заработная плата, удерживавшаяся на протяжении многих лет. То есть они фактически получают заработанное. И вот с этим, говоря современным языком, возмещением, Бог отправляет их дальше, Бог отправляет их вперед. А дальше, друзья, нам с вами предстоит усвоить несколько уроков. Один из них весьма важен. Помните, мы в прошлый раз говорили о семье Моисея и о том, что в семье у него далеко не все было гладко. Что же происходило? И что это значит для нас? Об этом в следующей беседе. А пока всего доброго, и да благословит вас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.